В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 26 января, понедельник, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Главные темы нашей программы. Сегодня в Севастополе пройдут похороны журналистки Анастасии Бабуровой. Анастасия и адвокат Станислав Маркелов были застрелены 19 января в центре Москвы. Последнее неопубликованное интервью Станислава Маркелова «Новой газете». Выборы нового патриарха РПЦ, фильм «Операция Валькирия». Обзор прессы, новости мегаполисов, научная панорама и городской репортаж. Это третий час утренней информационной программы «Время свободы». Итак, сегодня в Севастополе на центральном городском кладбище пройдут похороны журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. Анастасия Бабурова и адвокат Станислав Маркелов были застрелены неизвестным в центре Москвы 19 января. Правоохранительные органы заявляют, что подозреваемых и задержанных по этому делу пока нет. Репортаж из Крыма Владимира Притулы.
Родители Анастасии Бабуровой доставили тело дочери в Крым московским самолетом в субботу. Все организационные и материальные заботы этой тяжелой миссии взяли на себя представители «Новой газеты», с которой Анастасия сотрудничала. Сегодня в 11 часов по киевскому времени в Свято-Владимирском Адмиральском соборе на центральной горке Севастополя пройдет панихида и прощание с Анастасией. Недалеко от храма ее родная школа номер 3 с углубленным изучением английского языка, которую она закончила золотой медалью. Анастасия Бабурова родилась в Севастополе 30 ноября 1983 года. В 2000-м начала учебу в Черноморском филиале Московского государственного университета, но уже через год уехала в Москву, где поступила в Государственный институт международных отношений, а потом и снова в МГУ. И хотя в Севастополь она возвращалась нечасто и ненадолго, здесь ее хорошо помнят. Мама Настиной одноклассницы Елена Бажанова.
Она была яркой, незаурядной и очень неординарная девочка. Она была самая-самая талантливая девочка в классе. И то, что вот она такая вот была выразительная, ее помнят в школе преподаватели. Девочка абсолютно вот во всем талантливая. Она шахматисткой была, победитель олимпиады по экономике, по английскому. Ну вот вы можете себе представить такой широкий список?
Гибель Анастасии Бабуровой вызвала в Севастополе и Крыму большой общественный резонанс. Обсуждение этого трагического события на местных интернет-сайтах вылилось в острые политические дискуссии, которые проходили иногда за чертой приличия. Но большинство участников таких споров едины в том, что российская власть обязана найти убийцу и заказчиков. С этим же требованием выступила и Крымская ассоциация свободных журналистов. Лиля Буджурова, председатель ассоциации.
Это еще одна оборвавшаяся жизнь, причем оборвавшаяся нелепо и, на мой взгляд, довольно характерно для России. К сожалению, все так или иначе случившиеся убийства журналистов в России, они трагичны еще и потому, что нам никогда не удается узнать имя заказчика этого убийства. Здесь преступление, которое было совершено, оно имеет явные признаки заказного убийства, причем с политическим контекстом. И хотя крымские журналисты очень надеются, что на этот раз правоохранительные органы России назовут имя исполнителей заказчиков этого убийства, но я боюсь, что эта надежда, она также погибнет, как Настя.
Анастасию Бабурову похоронят на центральном городском кладбище Севастополя на 5-м километре Балаклавского шоссе. Владимир Притула для «Радио Свобода» из Крыма.
Ну, сейчас рядом со мной в московской студии «Свободы» моя коллега Евгения Назарец. На сайте «Новой газеты» есть два интервью, не опубликованные до вот известных печальных событий. Это последнее интервью Станислава Маркелова Анастасии Бабуровой и еще раннее интервью, которое также не было опубликовано. Евгения, начнем, наверное, с того, которое было взято у Станислава Маркелова 6,5 лет назад, но не было опубликовано.
Да, причина, по которой оно не было опубликовано, нам пока неизвестна, но все-таки это интервью, как и любые дела этих людей, журналиста, журналистки и адвоката, лучше всего говорят о них самих. И то интервью, о котором вы, Миша, говорите, взяла Ирина Озерная, и оно относится к тому времени, когда суд над полковником Будановым был еще в разгаре. Тогда адвокат Станислав Маркелов подключился к судебному процессу, расследующему дело полковника Буданова, в качестве защитника потерпевшей стороны. Это было в мае 2002 года. В то время адвокат Хамзаев, представляющий Кунгаевых, заболел, и многие восприняли появление Маркелова временной его заменой. А когда поняли, что приехал он в помощь Хамзаеву надолго, замучили вопросами, какой он национальности, и не наняла ли его чеченская диаспора. На самом деле пригласили его к этому делу, к участию в этом делу правозащитники, мемориал и гражданское содействие. И адвокат, судя по тому, что сказано в интервью, что он сам говорит, очень принципиально взялся за дело, ознакомившись с его материалами, занял жесткую позицию по отношению к следственной установке постановки суда Северокавказского военного округа и ставил в укор суду тенденциозность, стеснение прав потерпевшей стороны и в конечном счете нарушение российского законодательства. А в том интервью Станислав Маркелов говорит, что дело полковника Буданова изначально воспринималось многими продолжением войны. С одной стороны, русские федеральные офицеры и его адвокаты, с другой – чеченцы, семья Кунгаевых и адвокат Камзаев. Когда же я, говорит Станислав Маркелов, русский адвокат подключился к потерпевшей стороне, сложившаяся картина существенно изменилась. Я все это время пытался доказать, что дело гораздо серьезнее, чем представлялось. Ведь месть, например, у нас, он имеет в виду Россию, всегда считалась отягощающим вину обстоятельством. Буданов же, постоянно меняющий показания, стабилен лишь в одном, оправдывая свои действия именно мщением за погибших товарищей. А российский суд, как ни странно, эту мотивировку воспринимал положительно, говорил Станислав Маркелов в своем интервью 6,5 лет назад. Он и тогда не скрывал своего отношения к Буданову, к его поступку. Мне думается, что война стала средством реализации худшего в полковнике. Да, воинам всегда сопутствует множество преступлений, но ситуация, устроенная Будановым, уже полнейший беспредел, бьющий в первую очередь по России, по возможности налаживает не отношения с Чечней. Более антироссийской пропаганды в глазах чеченцев не придумали ни Хаттаб, ни Басаев. И все-таки Кунгаевы обратились за правдой в российский суд, рассказывая потом, что все селение смеялось над ними по этому поводу. И вот прошло 6,5 лет, многим уже не до смеха, потому что и адвокат Станислав Маркелов и журналистка Анастасия Бабурова погибли, и именно в деле полковника Буданова многие видят причины этой гибели, причины их убийства.
Это мы переходим ко второму интервью, которое со Станиславом Маркеловым было записано 5 января, но не было опубликовано.
До сегодняшнего дня. И в этом интервью изначальным его поводом было скандальное решение Госдумы изъять из компетенции суда присяжных дела, связанные со шпионажем, терроризмом и организацией массовых беспорядков. Ну вот в последних нескольких вопросах все-таки Анастасия Бабурова и Станислав Маркелов вернулись к обсуждению дела Буданова, который к тому времени уже был освобожден условно-досрочно. И вот по поводу последствий этого решения спрашивала Анастасия адвоката Маркелова, и он говорит, что на Северном Кавказе такие решения не обязательно вызывают немедленную реакцию, когда выплескивается общественное недовольство, а затем все забывается. Там реакция может быть долговременной и проявиться позже. На Северном Кавказе никто ничего не забывает. А действия полковника Буданова – это прямая дискредитация российской власти, а сейчас эту дискредитацию продолжил и суд, показывая, что никакой объективности в оценке схожих преступлений на одной и той же территории в одном и том же вооруженном конфликте ждать не приходится. Анастасия продолжает пытать, с позволения сказать, адвоката о том, какие могут быть, на его взгляд, последствия. Это может привести к утверждению мнения на Северном Кавказе, что российская судебная система не работает, либо работает по политической указке, выполняя определенные политические функции, нарушая принцип объективности и универсальности. И, Миш, если позволите, еще немного о другой сфере, в которой Анастасия также присутствовала, и как журналист, и как личность, это блогосфера. Осенью 2008 года несколько сообщений. Не спала, вышла из дома в 7 утра, увидела на земле убитого. Рядом подметали двор. Район не спеша просыпался. Или, например, в середине года.
Это из личного дневника, да, Анастасии Бабуровой.
Да, в ЖЖ. Вчера, 21 июля, был год со дня гибели Ильи Бородавенко в эколагере под Ангарском. Его упоминали возле здания Минатома. С фотографией в черной рамке светло улыбался молодой красивый человек. Молчать об этом нельзя. И последнее сообщение, оно было 2 года назад. «Хочу быть бессмертной и выйти замуж за бессмертного». Это вот из дневника Анастасии Бабуровой в «Живом журнале».
В прямом эфире была моя коллега Евгения Назарец. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
В Брюсселе сегодня состоится неформальное заседание Совета Россия-НАТО, первое после прошлогодней войны на Кавказе. В подмосковном городе Щелково на химическом заводе в воскресенье вечером произошел взрыв, пострадали 2 рабочих. Палестинская группировка «Хамас» предлагает Израилю перемирие сроком на 1 год в обмен на открытие переходов на границах с сектором Газа. Эти и другие новости в ближайшем кратком выпуске через 15 минут. А в 2 часа дня слушайте в эфире «Свободы» программу «Свобода в клубе «Квартира 44». Жизнь в мегаполисе. За что мы ее любим и за что ненавидим. Что теряет и что приобретает житель мегаполиса. Мегаполис Москва. Станет ли он когда-нибудь мультикультурным и удобным для жизни? Возможно ли другие мегаполисы в России? В обсуждении участвовали поэт Лев Рубинштейн, архитектор Евгений Ас, писатель Ленор Горалик, журналисты Николай Клеменюк и Антон Красовский, модельер Андрей Виниченко. Провела программу моя коллега Елена Фанайлова. Выйдет она в записи сегодня в 2 часа дня. Ну а мы в программе «Время свободы» переходим к обзору центральных российских газет. Вновь рядом со мной в студии Михаил Шевелев, наш обозреватель. Михаил, снова доброе утро.
Доброе еще раз.
Какие темы на этот раз вы выбрали?
Я бы обратил внимание на то, что сразу два российских издания сегодня затрагивают довольно подробно, предметно и аргументированно такую острую тему, как национализм и его экстремальные проявления. Прежде всего, конечно, речь о публикации в «Новой газете», которая сделала подборку высказываний сторонников нацистских взглядов на гибель адвоката Станислава Маркелова и журналиста Анастасии Бабуровой. Цитировать это не имеет смысла, и думаю, что права «Новая газета», которая предварила эту публикацию фразой «в руки детям не давать», впечатление довольно мрачное. Другое дело, что надо понимать, что речь идет о довольно узком интернет-сообществе. Высказывания запредельные, высказывания, не подлежащие цитированию, но это пока не массовые настроения. С другой стороны, эти не массовые настроения в любой момент могут перерасти в нечто большее. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная в «Новой газете». Согласно этим данным, в январе и декабре было совершено 50 нападений на национальной почве в Российской Федерации, и рост количества таких нападений в январе в два раза. 24 человека погибли, 26 ранены. И другая российская газета «Коммерсант» рассказывает о том, что могут сделать отдельные личности, сознание которых повреждено нацистскими убеждениями. Да, они немногочисленны, но порой бывают весьма эффективны. Речь идет о группе молодых людей, задержанных в связи с серией взрывов в Москве. Как утверждает «Коммерсант», их задержали в тот момент, когда они осматривали место следующего теракта – мечеть на Поклонной горе. Речь идет о двух молодых людях, выходцах из Волгограда. Они бежали из своего родного города после того, как были объявлены в розыск за убийство азербайджанца. Башелуцков и Лухмырин – фамилии этих людей. И любопытный мотив их действий, как утверждает «Коммерсант», ссылаясь на источники в следственной группе, прежде всего, ими двигало тщеславие. Они очень хотели прославиться в среде таких же молодых людей, как они. И, ведомые вот этим тщеславием, они организовали поджог церкви Николая Чудотворца, взрыв на железнодорожных путях и попытку подрыва закусочной «Макдональдса» в Кузьминках. Вот «Коммерсант» и «Новая газета» сегодня подробно рассказывают о том, что такое национализм и нацизм по-российски, какие люди его на сегодняшний день олицетворяют и чем все это чревато. Обратимся теперь к газете «Московский комсомолец», которая внимательно отслеживает ситуацию на рынке труда в Приморье. Не случайно
связано тоже с экономическим кризисом, насколько я понимаю, это.
Здесь дело даже не столько в экономическом кризисе, а в кризисе совершенно рукотворном. Что происходит в Приморье после введения пошлин на иномарки? В этом бизнесе в Приморье было занято 100 тысяч человек. Сейчас, по прогнозам «Московского комсомольца», работу рискуют потерять 80 тысяч из этих 100, и это не случайно. Вот статистика. После 12 января, когда были введены новые ставки таможенных пошлин, количество ввозимых иномарок сократилось радикальным образом. Раньше в день таможня регистрировала 930 иномарок, доставляемые в порты Приморья, теперь менее 50.
А есть данные о российских автомобилях, которые приходят в Приморье, поскольку ведь эти пошлины были именно для того приняты, чтобы защитить российского производителя?
Да, речь шла, и это идея Владимира Путина, доставлять «Жигули» в Приморье. Нет. Пока таких данных нет, роста продаж не зарегистрировано.
Спасибо, Михаил. Это был обзор прессы с Михаилом Шевелевым. В эфире программа «Время свободы». Амстердамский суд постановил возбудить уголовное дело против ультраправого нидерландского политика Хеера Вилдерса за разжигание ненависти и оскорбление граждан, исповедующих ислам. В прошлом году Вилдерс выпустил документальный фильм, где говорил об исламской угрозе, сравнивал Коран с книгой Гитлера, называл его учебником фашизма. Рассказывает наш корреспондент Софья Корниенко.
Иски против ультраправого политика Херта Вилдерса посыпались в суды по всей стране еще год назад, когда Вилдерс анонсировал скорый выход своего антиисламского фильма «Фитна». Прокуратура Нидерландов тогда отложила разбирательство до появления фильма в сети интернет. Как известно, фильму не удалось произвести обещанного новоиспеченным кинематографистом фурора, и о Вилдерсе вновь забыли. В июне 2008 года прокуратура приняла решение не возбуждать против него уголовного дела за недостатком состава преступления. Однако полгода спустя Амстердамский суд пришел к иному выводу. Сам Вилдерс предвосхитил решение суда, когда с недавних пор вновь воскрес на телеэкранах с новой порцией оскорблений в адрес ислама. Постановление суда пояснила пресс-секретарь суда Инге ван Асперен де Бур. Господин Вилдерс должен будет предстать перед судом по обвинению в разжигании ненависти, призывах к дискриминации и нанесении оскорбления группе верующих. Господин Вилдерс будет вызван в суд на основании двух статей Уголовного кодекса о нанесении оскорбления группе лиц, в частности, по религиозному признаку, и о разжигании ненависти и дискриминации по религиозному признаку. Юридическую помощь истцам по делу Вилдерса оказывал известный в Нидерландах адвокат Херард Спонг. Суд не оспаривал право Вилдерса на свободу волеизъявления, однако эта свобода не безгранично. Суд достаточно четко очертил границы, в пределах которых публично выражать свое мнение допустимо. Вилдерс теперь пытается подать ситуацию так, словно на алтарь правосудия в качестве жертвы брошена свобода слова. Но это неправда. Суд Амстердама принял очень взвешенное решение, сверившись с судопроизводством Верховного суда Нидерландов и Европейского суда, и в его постановлении достаточно подробно описано, по каким конкретно параметрам Вилдерс превзошел границы допустимого. В двух словах, суд, и я с этим решением полностью согласен, приравнял к разжиганию ненависти высказывания Вилдерса, в которых он сравнивает определенную группу лиц с нацистами. Сказал адвокат Спонг в эфире телепрограммы «Нова». А вот как в интервью той же телепрограмме сам виновник скандала Вилдерс объяснил свою позицию. «Все, что мне сейчас инкриминируется, это не приговор, это всего лишь постановление Амстердамского суда о том, что я должен явиться в суд. Судебного процесса пока не состоялось. Я действительно сравнивал Коран с Майн Кампф и буду продолжать делать это сравнение. Обе эти книги относятся к тоталитарным идеологиям. Я не первый, кто сравнивает эти две идеологии. До меня эту параллель уже проводила, например, Ариана Фалачи. Ислам — это не столько религия, сколько тоталитарная идеология, внутри которой нет места инакомыслию. Это я говорил и буду повторять. При этом я хочу подчеркнуть, что я и моя партия не осуществляем борьбу против мусульман. Мы боремся против дурной идеологии под названием ислам. Если я даже этого не могу открыто сказать, то это личное оскорбление для меня и для свободы волеизъявления всех тех голландцев, которые считают, что у них есть законное право критиковать ислам. Судя по их решению, господ из Амстердамского суда не все в порядке с головой. Все, что я делаю, это выступление от имени полумиллиона моих избирателей. Возможно, это не входит в планы голландской политической элиты, но я выступаю от имени моих избирателей и еще многих и многих других голландцев, которые приветствуют критику ислама, которым надоела исламизация страны. То, что я не имею права высказывать свое мнение на этот счет, что в качестве моего оппонента выступают не политики в парламенте, а суд, все это означает, что настали черные дни не только для меня, но и для всего нашего общества.
Дах.
Как и любой член парламента, Вилдерс обладает депутатским иммунитетом. Однако распространяется он только на высказывания, сделанные в ходе заседаний парламента. За высказывания вне этих заседаний члены парламента могут преследоваться судом, как и остальные граждане. Херт Вилдерс. Я не стою и кончика собственного носа, если начну прятаться за свой депутатский иммунитет и поднимать этот вопрос только в безопасности парламентских стен. За меня проголосовало много людей. Я должен иметь возможность выражать их точку зрения не только в парламенте, но и на страницах газет, в интервью, так что я не буду прятаться за депутатский мандат. Меня сейчас казнят как гонца, но за мной стоят тысячи избирателей, и я более чем убежден, что в итоге приговор будет оправдательным. Более половины голландцев не поддерживают решение Амстердамского суда возбудить уголовное дело против Херта Вилдерса за разжигание розни. Такие данные опубликовал в четверг известный голландский социолог Морис де Хонт. По результатам его опросов, солидарность с судьями высказали лишь 43% жителей страны. Более двух третей, 69% опрошенных, считают, что Вилдерс в роли мученика только заработает популярность. По подсчетам Мориса де Хонда, судебное преследование поможет Вилдерсу получить 2 дополнительных места в парламенте на следующих выборах. Треть голландцев считает, что депутат имеет право высказывать свое мнение в прессе, каким бы оно ни было, а 60% считают, что депутат имеет это право, по крайней мере, в стенах парламента страны. 54% голландцев выразили надежду, что Вилдерса оправдают, и лишь 8% пожелали ему оказаться за решеткой. И, наконец, 43% опрошенных опасаются, что раздувание дела Вилдерса само по себе разжигает рознь в нидерландском обществе. Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
В 11 часов слушайте в эфире Радио Свобода программу Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема программы «Народ и интеллигенция». Гостями нашей студии были культуролог Алексей Давыдов и журналист радиостанции «Эхо Москвы» Ксения Ларина. После двухминутной сводки новостей в нашей программе, в программе «Время свободы», поговорим о выборах патриарха Русской Православной Церкви. У нас будет репортаж и опрос на эту тему. Новости мегаполисов и новости науки, экономическая панорама и городской репортаж. Все это после краткой сводки новостей. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви кандидатами на патриарший престол выдвинуты митрополиты Смоленский и Калининградский Кирилл, Калужский и Боровский Климент, а также Минский и Слуцкий Филарет. Сегодня в Гааге открывается первый процесс по военным преступлениям. Перед международным трибуналом предстанет лидер конголезских повстанцев Томас Лубанга. Его обвиняют в призыве на военную службу 10-летних детей. В Киргизии один из бывших активных участников оппозиции, Амурбек Бабанов, назначен первым вице-премьером правительства. Указ об этом подписал сегодня президент Курманбек Бакиев. Президент США Барак Обама направил в Дели поздравления с отмечаемым там сегодня Днем Республики, заявив, что Соединенные Штаты и Индия разделяют ценности демократии и свободы вероисповедания. В районе Северных Курил зарегистрировано слабое землетрясение. Эпицентр находился в Тихом океане, восточнее необитаемого острова Симушир. В населенных пунктах сегодня толчков не ощутили. В подмосковном городе Щелково на химическом заводе в воскресенье вечером произошел взрыв. Пострадали двое рабочих. В Брюсселе сегодня состоится неформальное заседание Совета России и НАТО, первое после прошлогоднего российско-грузинского конфликта. В Костроме завершен предварительный подсчет голосов на выборах мэра города. Исполняющий ныне эти обязанности первый заместитель главы администрации Александр Кудрявцев получил более 90% голосов, сообщает Интерфакс. Большинство остальных местных выборов в России состоится 1 марта в единый день голосования. Палестинская группировка «Хамас» предлагает Израилю перемирие сроком на год в обмен на полное открытие переходов на границах сектора Газа. Ранее израильская делегация предложила полуторагодичное перемирие и открытие части пограничных переходов. Руководство Израиля выразило готовность защитить своих военнослужащих от возможного судебного преследования по обвинению в военных преступлениях. Об этом заявил премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт.
У микрофона был мой коллега Сергей Мулин. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Итак, как вы слышали в новостях, архиерейский собор Русской Православной Церкви накануне назвал кандидатов на московский патриарший престол. Это митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, митрополит Калужский и Боровский Климент и митрополит Минский и Слуцкий Филарет. По итогам голосования, напомню, патриарший местоблюститель митрополит Кирилл набрал 97 голосов, управделами Московской Патриархии митрополит Климент 32, а глава Белорусской Православной Церкви митрополит Филарет 16 голосов. Об избрании нового патриарха рассказывает Мумин Шакиров.
На этот раз в избрании патриарха примут участие не только епископы, но и миряне. Среди них предприниматели, чиновники и деятели искусства. По данным газеты «Коммерсант», Астраханская епархия выбрала делегатом на собор директора городского цирка Анатолия Дадона. А Владивостокская епархия будет представлена актрисой местного драмтеатра Ларисой Белобровой, более известной в качестве супруги губернатора Приморья Сергея Дарькина. Как сообщил газете источник в Русской Православной Церкви, делегатом от Омской епархии должен стать и вовсе глава региона Леонид Полежаев. Наш коллега, редактор независимой газеты «Религия» Марк Смирнов, считает, что участие в избрании патриарха на поместном соборе мирян – это не новая, а давняя традиция.
Еще на соборе 1717-18 годов были представлены самые различные слои того общества. Это были и представители дворянства, и землевладельцы крупные, и купечество, и ремесленники. То есть самые разные люди. Кстати говоря, по квотам, которые предсоборное совещание утвердило туда, там были представлены и представители, скажем, Госдумы, а именно Родзянко представлял Госдуму, и члены Государственного Совета. Так что представители были самые разные. Это были и профессора университетов, и академии наук, и духовных академий. В частности, скажем, университеты имели квоту по одному профессору. На соборе присутствовали известные богословы, князь Трубецкой, Сергий Булгаков, известные богословы Русской Православной Церкви. У меня лично, как у наблюдателя, никаких претензий нет. Я понимаю, что сегодня православные люди, глядя на этот список и сравнивая с тем списком, который был в начале 20 века, могут сказать, что это очень разные люди. Люди, которые отличаются по масштабности своей веры, по масштабности своих убеждений, да и, собственно, социального положения. Ясно, что тогда директора цирка или жирных губернатора не могло быть в принципе. Но, скажем так, что это сегодняшний срез общества, а именно церковного общества. Именно сегодня так представлены в русской церкви самые разные люди. Да, это олигархи, да, это актрисы, жены. Это, собственно, те самые люди, которые, возможно, стоят со свечами в специально отгороженном отсеке в храме Христа Спасителя. И не зря их, собственно говоря, народ и называет священносцами. Но такова реальность. Других верующих в Русской Православной Церкви, видимо, сегодня авторитетных нет.
Окончательное голосование по местный собор проведет 29 января этого года. Тогда и узнают россияне имя нового патриарха. Интронизация вновь избранного главы Русской Православной Церкви состоится 1 февраля. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Наш корреспондент в Екатеринбурге Дарья Здравомыслова обратилась на улицах города к горожанам, спрашивала их, интересуют ли их выборы нового патриарха.
Интересует как человека, который относится к христианской вере, должен быть похожим на Алексия II. То есть вот он должен объединить христиан, продолжать сотрудничество с христианской зарубежной церковью. Один из них – это Кирилл, он подходит. Он будет последователем Алексея II, поэтому?
Да, интересует. Предыдущий патриарх многое сделал для Русской Православной Церкви. Он был довольно интересный человек, и мне очень интересно, будет ли новый патриарх таким же человеком. Может, просветительскую какую-то работу вести.
Да, интересует. Духовная жизнь всегда очень важна для любого человека, для любого россиянина. То есть это наша традиция. Для меня этот вопрос тоже очень важен. Отец Кирилл для меня соответствует всем требованиям. Его духовный мир, его духовная доброта, то есть тепло, но это чувствуется. Это нужно чувствовать душой, наверное.
Конечно. Ну, мне несколько странно, как в этих выборах может участвовать бизнес. Я вообще этого не понимаю. И депутаты, выборы должны состояться независимо от того, будет участвовать здесь бизнес или депутаты, или нет. Здесь к выборам неправильно подходит. Но здесь чистая политика идет, все.
Если интересует, то только с какой-то цирковой точки зрения, потому что с нашей РПЦ всегда связаны какие-то клоунады. Когда патриарха в лимузине передвигается по городам России, потрясающее шоу похороны патриарха, такое многодневное шоу. Горевать пришлось всем, и православным, и атеистам, потому что другого выхода просто не было. И выборы нового патриарха, очередная клоунада, хороший пиар Русской Православной Церкви.
Интересует. От того, кого выберем, зависит, в принципе, нравственная жизнь в нашей стране, которая является самой главной проблемой. Патриарх должен быть ближе к народу, а не к властям. А он пока что, по-моему, ближе к руководству страны. Простой народ, как и всегда, а это усугубилось в наше время, всегда в стороне и от власти, а теперь еще и от патриарха. То есть то, что понастроили, это еще ни о чем не говорит. Их слишком много даже понастроили. А вот то, что патриарх предпочитает общаться больше с властью, а не с народом, народ как-то не участвует в этом.
Нет, это все фарс, шоу со стороны правительства. Потому что, когда человек верует, он идет тихонечко и молится тихонечко в маленькой церкви. А когда человеку хочется показать, что он верующий, он идет в большой храм. Ну, вообще, Кирилл хороший человек. Если его выберут, это будет очень хорошо. У него есть хорошее понятие о том, что человек на самом деле должен быть человеком. Он добрый, хороший человек.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, интересуют ли вас выборы нового патриарха. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Новые находки археологов, первый эксперимент в США со стволовыми клетками на людях и угроза вымирания одного из видов на нашей планете. Подробно об этом в научной панораме нашего обозревателя Ольги Орловой.
Российские палеонтологи сообщили о находке скелета ископаемого носорога на Ольхоне, крупнейшем острове озера Байкал. Ученые обследуют тагайское месторождение ископаемых позвоночных, обнаруженное геологами еще в 1955 году. Здесь были найдены кости рыб, амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих. Как сказал палеонтолог Александр Клементьев, отложения, в которых идут раскопки, образовались 16 миллионов лет назад. Этот же возраст имеет и скелет носорога. Американское правительство разрешило Калифорнийской биотехнологической корпорации «Джерон» провести эксперимент со стволовыми клетками на людях. Впервые в мире врачи пытаются лечить с помощью стволовых клеток заболевания спинного мозга. Предполагается, что уже летом 8 пациентам, страдающим параличом нижних конечностей, в течение 2 недель будут делать инъекции эмбриональных стволовых клеток. В первую очередь ученых интересует, насколько безопасна эта процедура, но они надеются, что у пациентов будут обнаружены признаки улучшения – возвращение чувствительности и, возможно, способности двигаться. Физикам из университета штата Мэриленд удалось телепортировать частицу, имеющую массу покоя, на расстояние в 1 метр. Впервые квантовая телепортация безмассовой частицы, фотона, была успешно осуществлена еще в 70-е годы. С тех пор физики научились телепортировать фотоны на десятки километров. Но телепортация массивных частиц оказалась трудной задачей, хотя она не противоречит законам квантовой механики. Как объясняют ученые, при телепортации частицы передается не сама частица, а ее квантовое состояние, то есть набор параметров, которые ее полностью описывают. Но поскольку однотипные частицы в одинаковом квантовом состоянии неразличимы, то можно сказать, что происходит телепортация самой частицы. Американским физикам удалось передать квантовое состояние иона и тербия. Эффективность телепортации пока очень низкая. Из миллиарда попыток успешными оказались только 22. Ученые замечают, что пока до телепортации, например, булочки еще очень далеко. Но даже если это удастся, телепортируемая булочка, возникнув на новом месте, обязательно превратится в хаотический набор частиц на прежнем месте. Зоологи из университета Аделаиды пришли к выводу, что в настоящее время треть всех видов лягушек находится под угрозой вымирания. Ежегодно во всем мире съедают в общей сложности около 1 миллиарда лягушек. Мировыми лидерами по импорту лягушек являются США и Франция. Самым большим спросом мясо этих животных пользуется в Индонезии. Поэтому сокращение численности лягушек сначала наблюдалось в Европе и Северной Америке, затем снижение популяции произошло в Индии и Бангладеш, а теперь вымирание лягушек угрожает Индонезии.
Продолжит программу «Время свободы» выпуск экономических новостей. У микрофона мой коллега Сергей Сининский.
Центральный банк России объявил, что 23 января завершил масштабную корректировку обменного курса рубля, начатую 11 ноября прошлого года. За это время российский рубль подешевел к доллару и евро более чем на 20%. С 23 января верхняя граница возможных колебаний обменного курса российской валюты, исходя из текущего курса доллара к евро, соответствует примерно 36 рублям за 1 доллар. Банк России подчеркнул, что не намерен менять эту границу в ближайшие месяцы. Общий объем экономики России в 2009 году сократится на 0,2%, а объем промышленного производства на 5,7%. Таков новый предварительный прогноз Министерства экономического развития. Шведская компания Volvo, один из крупнейших в мире производителей большегрузных автомобилей, открыла в Калужской области свой сборочный завод. Его проектная мощность по планам составит 10 тысяч грузовых автомобилей Volvo и 5 тысяч грузовиков Рено ежегодно. Страны Европейского Союза ожидает затяжная рецессия, прогнозирует Европейская комиссия. По последним ее прогнозам, в 2009 году объем экономики 16 стран еврозоны сократится на 1,9%, а всех 27 стран Евросоюза на 1,8%. Итальянская автомобильная компания Fiat и американская Chrysler, акции которой упали до минимального уровня после сокращения продажи в 2008 году в США на 30%, подписали соглашение о сотрудничестве. Fiat получит 35% акций компании Chrysler, предоставив ей в обмен свои разработки в производстве небольших и экономичных автомобилей для их последующей продажи на рынке США. По условиям соглашения, доля Fiat в уставном капитале Chrysler может быть расширена до 55%. Японская компания Toyota стала крупнейшим в мире производителем автомобилей, впервые за десятилетия обойдя американскую General Motors по объему продаж в течение целого года, а не только одного из полугодий. В 2008 году продажи General Motors сократились на 11% и составили 8 миллионов 350 тысяч автомобилей. Toyota продала почти 9 миллионов автомобилей. Это на 4% меньше, чем в 2007 году.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свободы» Сергей Сининский. Но я добавлю, что курс Центробанка за 1 доллар сегодня 32 рубля 89 копеек. Евро стоит 42 рубля 40 копеек. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут.
«Радио Свобода». Новости.
В Брюсселе сегодня состоится неформальное заседание Совета Россия-НАТО, первое после прошлогоднего российско-грузинского конфликта. В венгерской столице Будапеште открывается двухдневное совещание по газопроводу Набукко. Цель – ускорение прокладки в страны Евросоюза трубопровода через территорию Турции, по которому будет доставляться каспийский природный газ, минуя транзит через Россию и Украину. В Москве на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви кандидатами на Патриарший престол выдвинуты митрополиты Смоленский и Калининградский Кирилл, Калужский и Боровский Климент, а также Минский и Слуцкий Филарет. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас в нашей программе время рубрики «Новости мегаполисов». Об основных событиях Москвы и Санкт-Петербурга расскажет Вера Володина.
Москва. С 1 февраля мигранты не смогут получить регистрацию в Москве без договора о найме жилья. Столичное правительство вводит такую систему для большего миграционного учета и увеличения поступлений в городскую казну. Потери из-за неуплаты налогов владельцами сдаваемых квартир оцениваются в ежегодные 2 миллиарда рублей. Петербург. Лидер недавно созданного на заводе General Motors профсоюза Евгений Иванов опасается за безопасность своей семьи. Он заявил о неоднократных телефонных угрозах в его адрес. В созданный недавно профсоюз вступило около 70 человек из 900 работающих на этом предприятии в Шушарах. Москва. На этой неделе в районе метро «Сокол» начинается прокладка тоннеля, соединяющего улицы Алабяна и Балтийскую. Это самая сложная часть проекта строительства многоуровневой транспортной развязки в общем плане реконструкции Ленинградского шоссе, заявил журналистам руководитель столичного департамента дорожно-мостового строительства Александр Левченко.
Во-первых, увеличить количество полос движения, так как транспорт стал в городе больше. И второе, это уменьшить количество светофоров, построив соответствующие инженерные сооружения. Строится тоннель в сторону Волоколамского направления. Строится сегодня площадь Белорусского вокзала, пересечение Головинского с Ленинградкой. В районе метро «Сокол» сделан тоннель в район в сторону Ленинградки.
Петербург. С воскресенья в среднем на 16,6% увеличилась стоимость абонементных билетов на электричке в Санкт-Петербурге и в области. При этом, как уточняет железнодорожная пресс-служба, сохранилась и традиционная 25% скидка на абонементные билеты относительно одноразовых.
Выпуск новостей Москвы и Петербурга подготовила Вера Володина. А сейчас городской репортаж в программе «Время свободы». Сегодня репортаж из Санкт-Петербурга. Здесь может появиться центр помощи иностранным рабочим, поскольку в связи с кризисом и сокращением производства многие из них сейчас остаются без работы и без средств к существованию. С подробностями наш корреспондент Татьяна Вольская.
Идея создания центра помощи гастарбайтерам принадлежит уполномоченному по правам человека в Петербурге Игорю Михайлову. Он уже сделал первый шаг. Поскольку большинство иностранных рабочих приехали из южных республик, Игорь Михайлов встретился с главой духовного управления мусульман Петербурга и северо-западного региона России Жафяром Панчаевым и получил его одобрение. Стоит заметить, что мусульман в Петербурге, приезжих или проживающих постоянно, около 700 тысяч, говорит Игорь Михайлов.
На сегодняшний день останавливаются стройки. Основная рабочая сила на стройках и вот эти вот гастарбайтеры, они без работы. Еще одна посылка к этому. На сегодняшний день на законных основаниях в Петербурге по данным 2008 года выдано разрешение на работу не гражданам России более 155 тысяч. Но по данным работодателей на работе находится всего 115 тысяч. Разрешений выдано много, а реально работает на 30 тысяч меньше. Ножницы существенные. Теперь смотрим структуру этих выданных разрешений, кому они выдавались. Около 50 тысяч это узбеки, 15 тысяч это таджики, 10,5 тысяч китайцев, 8 тысяч молдаван, порядка 10 тысяч украинцев, ну и так далее, и так далее. На этом фоне у меня возникли опасения, поскольку у нас поднимается постоянно вопрос о фашизме, о национализме. Это первое. Второе. Если спросить МВД, я пока данных не получил. Есть статистика, что уличная преступность растет в основном за счет не граждан России. Я посетил муфтия нашей мечети петербургской, руководитель духовного управления мусульман северо-запада муфтия Панчаева, и спросил его, насколько актуально было бы мне поднять данный вопрос. Я получил утвердительный ответ.
Проблема есть. Гастарбайтерам надо помогать, считает это правозащитник Юрий Вдовин. Но с Игорем Михайловым он согласен далеко не во всем, как и с главой ГУВД Петербурга Владиславом Петровским.
Петровский заявил, что в последнее время увеличилась преступность, вот связанная с гастарбайтерами. Но не привел ни одной цифры, ни одного факта. Не привел сравнение, там, скажем, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь. Поэтому я в этом очень и очень сомневаюсь. Я допускаю, что сложности экономические приведут к повышению криминальной обстановки, но она не будет носить национальный характер или этнический характер. Я думаю, что вот там, скажем, как 15 лет назад в Петродворце и дачу, и парники грабили вовсе не гастарбайтеры, а наши бедные русские голодные, так и здесь будут как те, так и другие.
Как именно надо помогать гастарбайтерам в предполагаемом центре, об этом Игорь Михайлов.
Доставлять лиц без документов в этот центр. Понятно, что по внешним признакам несложно определить, Средняя Азия или Кавказ. Для установления личности, с одной стороны, выяснение обстоятельств жизни данного человека на данный момент, с другой стороны, и согласование с этим человеком его депортации на родину. Потому что, если этот человек не сумел найти здесь работу, то от голода этот человек, оказавшись в тяжелых обстоятельствах, может пойти на крайние меры, борясь за свою собственную жизнь.
Не спровоцирует ли все это новую волну злоупотребления со стороны правоохранительных органов?
Эта волна злоупотребления по отношению к выходцам из Средней Азии на сегодняшний день не волна, это стабильный фон, который возникает по причине следующей. Люди, во-первых, плохо говорят по-русски, абсолютно не знают законов. Это не высококвалифицированная рабочая сила, поэтому даже если бы он говорил по-русски, он плохо знает свои права. Эти люди, они боятся любой власти, особенно человека в милицейской форме. Соответственно, они всегда жертва, я их понимаю. Поэтому, если у них есть желание отправиться в условиях кризиса обратно на родину, то мы можем гарантировать только сам факт осуществления этого желания.
Неоднозначно относится к идее создания такого центра адвокат городской коллегии адвокатов, юрист сети «Миграция и право» Ольга Цейтлина.
С одной стороны, конечно, нужен этот центр, потому что у нас же нет, где содержатся люди выдворяемые. Они содержатся в условиях, где запрещено приемник распределителя, там не более 15 суток. А исполнение решения об выдворении может длиться год. И потом на улице, если они оказываются, не в рабство просто попадают, не выбирают паспорта, не рабами становятся. Нельзя сказать, что лучше, что хуже. Но если это не тюрьма, то пожалуйста.
Гастарбайтеры начали попадать в рабство не сегодня. Может быть, об этом следовало задуматься еще до кризиса?
Конечно, нужно было раньше. Все уже давно упущено. Масса этих фирм коррупционных, которые якобы оформляют документы, там помогают. А сами просто либо это мошенники прямые, либо это как-то вот они действительно решают вопросы, выдают документы. Но в основном липовые документы.
Никто не имеет права находиться и работать на территории России нелегально, не платить налоги. Плохо, когда люди и сами страдают, не получая зарплат и социальной защиты, считает Ольга Цейтлина. Но вновь создаваемый центр не должен быть тюрьмой. Он должен соответствовать международным нормам центров для выдворения нелегальных мигрантов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На экраны Германии вышел американский фильм «Операция Валькирия» о попытке немецких офицеров совершить в июле 44-го путч с целью свержения Гитлера. Условием успеха путча было убийство фюрера, которое взялся осуществить полковник Штауфенберг. Его играет в фильме Том Круз. Покушение не удалось, и Гитлер жестоко расправился с путчистами. О фильме и реакции на него в Германии рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Mein Führer, darf ich vorstellen, Oberst Stauffenberg.
Важный момент картины – представление полковника Штауфенберга, потерявшего на фронте правую руку, два пальца левой руки и глаз, Гитлеру в качестве начальника штаба резерва сухопутных войск. В этом штабе на Бендлерштрассе в Берлине Штауфенберг занимался подготовкой так называемого плана «Валькирия». Этот план, разработанный официально и согласованный с Гитлером, предусматривал меры по переходу управления страной к штабу резерва сухопутных войск в случае внутренних беспорядков, если связь с верховным командованием вермахта была бы нарушена. Именно этот план и было решено, по идее Штауфенберга, использовать для путча. Но для успеха путча надо было сначала убить Гитлера и следом запустить Валькирию под предлогом пресечения попытки захвата власти силами СС.
Валькюра, wie stellen Sie sich das vor?
Operation Valkyrie ist Hitlers Plan für den Fall eines Aufstands.
так как Штауфенберг оказался единственным из заговорщиков, имевшим регулярный доступ к Гитлеру, то он в конце концов взял на себя и осуществление самого покушения. Но бомба Штауфенберга практически не нанесла фюреру вреда. Расправа же Гитлера с путчистами была жестокой. Многих приговоренных к смерти судьей Фрайслером, которого фюрер называл «мой Вышинский», по приказу Гитлера вешали на крюках, используя вместо веревок струны рояля, дабы продлить мучения. Казни снимались на кинопленку, и Гитлер просматривал отснятый материал. Режиссер картины «Операция Валькирия» Брайан Сингер и сценарист Кристофер МакКори создали триллер, в котором практически нет исторических ошибок, но это все же фильм, триллер с соблюдением законов жанра, а не киноиллюстрация к принятой миром историков версии. В фильме же волей-неволей есть один главный герой, а другие представлены более или менее схематично. Полковник Штауфенберг, и это хорошо удается передать Тому Крузу в картине, ясно осознает, на что он идет. Я офицер, но служа своей стране, я стал предателем собственной совести. Я участвую в государственной измене, участвую всеми доступными мне средствами. Что до изобретений самих авторов из разряда «как это было», то их немного. Запоминается, например, сцена, где игра детей Штауфенберга под пластинку из «Валькирии» Вагнера подсказывает ему идею плана путча, и сцена, где после неудачной попытки Штауфенберга привлечь на сторону заговорщиков своего шефа, генерал-полковника Фридриха Фрома, тот рявкает «Хайль Гитлер», но Штауфенберг разворачивается и, не ответив, уходит, а на окрик Фрома «Штауфенберг, я жду», громко орет «Хайль Гитлер» и выбрасывает при этом вверх свою правую руку, салютуя фюреру культей. Начинайте операцию «Валькирия». Это самый важный день вашей жизни. Так, по воле Бога, мы убережем Европу от тотального разрушения. Фильму, который снимался в Германии, в который было вложено 4 миллиона евро из федерального бюджета, предшествовали споры о праве саентолога Тома Круза воплощать на экране героя немецкого сопротивления. Немецкая публика заполняет залы, кинокритика в целом пишет об удаче картины, известный журналист, издатель газеты «Франкфуртер Аллгемайне Цайтунг» Франк Ширмахер написал, цитата, «Тот, кто видит Тома Круза, играющего Штауфенберга, тот слышит блестящие диалоги картины, тот смело может заключить пари, утверждая, что картина будет определять представление Германии на многие десятилетия вперед». Конец цитаты. С такой позицией не согласен кинокритик, обозреватель газеты «Süddeutsche Zeitung» Тобиас Книбе. «Я нахожу это перебором». Есть и еще одна цитата. Обладатель «Оскара», режиссер картины «Жизнь других» Флориан Хенкель фон Доннерсмарк написал в той же «Франкфуртер Аллгемайне Цайтунг», что фильм сделал для имиджа Германии больше, чем это сделали бы проведенные в стране 10 чемпионатов Европы по футболу. Но хотя я и не поддерживаю подобные высказывания стилистически, суть в том, что это правда. О наших героях сопротивления в других странах знали немногие и немного, и фильм будет способствовать тому, что люди, например, в Америке, вообще впервые услышат о Штауфенберге. По поводу споров о праве Тома Круза на роль, Тобиас Книбе сказал, «Тот, кто так открыто, как Том Круз, выступает в поддержку своего, сомнительного для многих религиозного сообщества, тот будет то и дело попадать в трудное положение, так как есть, несомненно, немало людей, говорящих себе, я не пойду смотреть этот фильм, так как не могу согласиться с выбором именно этого актера на главную роль. С другой же стороны, я, например, нахожу, что следует отличать артиста Тома Круза и его личные верования и не оспаривать его право свободно выбирать роли». Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсеры Дмитрий Наритов и Олег Львов, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после нас и после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Лицом к лицу». Ее ведет Карен Агамиров.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио.